Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, неделька случилась подарочная. Наговорились они всласть, только успевай записывать. Весна, что ли? А впрочем, они у нас дают дрозда в любое время года. Ну, обо всем по порядку. А по порядку на этой неделе все началось с важного мероприятия в Кремле.
В минувший вторник состоялась встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведева с руководством Госдумы, посвященная вопросам дальнейшего взаимодействия властей, президента, правительства и Думы. Как заявила вице-спикер Думы Любовь Слиска, цитирую, «разговор был очень доброжелательный и конструктивный». Конец цитаты.
Некоторые подробности этого доброжелательного конструктивного разговора с наслаждением описала пресса. Некто Жириновский, если помните, шедший в Думу под лозунгом «За бедных, за русских», предложил Путину делать ставку не на простых людей, а на элиту. Какой именно слой имел в виду Владимир Вольфович, говоря об элите, в точности неизвестно, но догадаться можно, потому что почти 20 лет элита у нас он сам, такой же бедный, какой русский. Простой же народ, этот легкий на язык господин, назвал детьми Шарикова, на что немедленно получил в торец от президента, сказавшего, цитирую, «я ведь тоже из рабочей семьи». Только тут до Владимира Вольфовича дошло, что он ляпнул, и Владимиру Вольфовичу стало плохо. Пока этому либералу нормализуют сердечную мышцу, опавшую от взгляда гаранта, должен шепотом заметить гаранту, что Шариков был вовсе не из рабочей семьи. Он был неблагодарная собака со вшитым гипофизом алкоголика Клима Чугункина, а рабочих к тому времени уже расстреляли в Кронштадте. Впрочем, вернемся в наши славные дни на встречу в Кремле.
Геннадий Зюганов в разговоре с президентом поднял тему коррупции. Как сообщают СМИ, в ответ на реплику главы КПРФ «везде надо давать на лапу», Путин заметил, хорошо бы эту лапу отрубать, как было в средневековые времена. Конец цитаты.
Средневековье – правильный образец для подражания. И поскольку слова у нашего президента никогда-никогда не расходились с делами, а разговор был во вторник, то надо полагать, в настоящее время лобное место уже залито кровью, а половина кремлевской администрации бегает по Соборной площади, размахивая руками. Причем каждый размахивает одной рукой. Интересно было бы удостовериться и в наличии полного комплекта конечностей у гаранта. Выйдет к народу, поглядим. А во вторник два президента, покамест еще в четыре руки, начали укреплять законодательную базу для развития гражданского общества. Ох, шалуны.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев намерены обсудить с руководителями обеих палат разработку законов, регулирующих формирование конструктивной оппозиции в России, пишет «Коммерсант». Глава Думского комитета по конституционному законодательству, член Генсовета «Единой России» Владимир Плигин заявил в связи с этим о необходимости создать условия, в которых в стране возникло бы, цитирую, «несколько структурно больших организаций в общепринятой системе представлений». Конец цитаты.
Боюсь, что в общепринятой системе представлений Плигин и его шефы после их многолетних руководящих забот об оппозиции сидели бы уже не в парламенте и не в Кремле. Но в нашей специфической системе эти новые хлопоты выглядят очень стройно. Изготовить новую партию игрушечных солдатиков для игры в политическую конкуренцию, выстроить их на кремлевском коврике, попереставлять туда-сюда, потом бац по ним рукой и опять выиграл выборы. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Оппозицию противную, эту свору сволочей, надо б нам на конструктивную поменять, да половчей. Но придется повозиться и тех конструкторов найти, чтоб такую оппозицию в срок смогли произвести. Чтоб по шайбочке, по винтику, да со склада из Кремля. Это ж все-таки политика, государственная, мля. Тут нужны свои кулибины из толковых мужиков. А у нас сплошные Плигины и один на всех Сурков.
Нет, вы как хотите, а лично я в успех верю. Новой оппозиции быть. Хотя и старый конь Зюганов борозды не испортит. И из Богданова вышел бы неплохой маленький Явлинский для потешных баталий. Да и Жириновский еще поправится на радость отечественному цирку. Ну, поживем, поглядим. А пока... Пока власть работает с оппозицией на таланте, без особых изменений в законодательстве. Вот Путин принял Явлинского, обещал разобраться с делом главы питерского яблоко-резника, посаженного в СИЗО. Ну, слово президента, вы же понимаете. Разобрался. Через пару дней в штаб питерского яблока пришли с проверкой с прокуратуры, а к резнику перестали пускать в тюрьму даже мать. Одно слово – гарант. Весь в делах на благо народа.
Как сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев, разработка системы управления и структуры будущего правительства в настоящее время занимается Медведев, ввиду, цитирую, «титанической занятости Владимира Владимировича». Конец цитаты.
Понимаете, мы выбрали президента на посылках, который сейчас формирует правительство для своего страшно занятого подчиненного. Но вообще, услышав про титаническую занятость, я сначала подумал, что депутат Левичев имеет в виду такое устройство, которое писает кипятком. А потом только догадался, что это у него в голове рвануло из легенд и мифов Древней Греции. Но тут я, конечно, тоже полез в книжку, чтобы освежить характер титанической деятельности. И вот что я вам скажу. Депутат Левичев со своим титаном угадал на все 100. Ну, я своими словами. Значит, там такая история. Титаны свергли своего папашу Урана, Бориса Абрамовича, и, взявши полную власть над геосферой, выпустили на волю ужасных циклопов и других чудищ, про которых древние греки, надо сказать, к тому времени уже и думать забыли. Причем чудища были старуки, то есть тут отрубай, не отрубай, а брали и брать будут. Выборов в те времена не было, поэтому они даже Ваньку на этот счет не валяли, а просто думали, что это лафа им, титанам, навсегда. Но однажды случился облом, и боги попросили всех титанов пройти в подземный Тартар. В Тартарары, можно сказать. Вот такой сюжет. Депутат Левичев не к ночи вспомнил про титана Путина во вторник, а к среде подоспела еще одна древнегреческая метафора.
Как сообщает Интерфакс, бывший член Общественной палаты, депутат Госдумы Сергей Марков на пресс-конференции в агентстве назвал 3 подвига Путина. Победу над радикальным исламизмом и бандитизмом на Северном Кавказе, победу над олигархами и победу над экономическим кризисом в России.
Ну, 3 подвига – это, конечно, не 12, но все-таки это наша четвертушка Геракла, Владимир Владимирович, должен быть Марковым доволен. Отрабатывает хлеб юноша, молодец. Правда, свежеиспеченный депутат забыл главный подвиг Путина – установление в России советской свободы слова. Именно этот, первым делом совершенный подвиг, и позволяет им теперь трындеть обо всех остальных, без опасения получить прилюдно по шее за вранье. Стало быть, как там победа над бандитизмом, над олигархами и над экономическим кризисом? О да. Правда, кризиса никакого не было, а был уже рост экономики, когда про Путина, кроме жены и Березовского, еще и не знал никто. Правда, с начала этого года мука в Москве подорожала на четверть. Правда, пошла в разнос Ингушетия. Правда, в западной прессе, что ни день, появляются публикации о растущих личных запасах этой нашей четвертинки Геракла. Что интересно, накопившихся как раз за время борьбы с олигархией. Но пока Останкино под контролем, все это такие мелочи. Говорите, господин Марк, говорите. Теперь на секундочку замерев, послушаем, как затихает на бескрайних просторах Отечества эхо прошедшего спецмероприятия. Ну вот этого их аттракциона под названием «Выборы президента Российской Федерации».
Как передает русская служба новостей, глава ЦИК Чуров, комментируя информацию о массовом вбросе бюллетеней в Башкирии, в частности заявил, что член избирательной комиссии, зафиксировавший этот факт на видеокамеру, цитирую, до этого 3 привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, клевету и изнасилование. Из-за изнасилования 4 отсидел. Конец цитаты.
И впрямь тяжелый случай. Как нам поступить с таблицей умножения, если человек, привлекавшийся за клевету, говорит, что 2×2=4? Если отсидевший из-за изнасилования, он смеет утверждать, что угол падения равен углу отражения, не порвать ли нам учебник геометрии? Впрочем, погодите, Чуров, кажется, еще не закончил.
Информационное агентство «Росбалтприволжье» приводит также слова главы ЦИК о том, что изъятые в Башкирии фальшивые бюллетени были, цитирую, «заполнены за разных кандидатов». Конец цитаты.
Чистая правда. Дело в том, что кроме президентских бюллетеней Медведева, в ящичек с двойным дном в тот день были заранее положены бюллетени с проставленными галочками за местного единоросса Бакирова, шедшего в башкирский парламент. И он, разумеется, тоже свои выборы выиграл. А теперь внимание, начинаем интерактивное голосование. Если вы считаете, что глава ЦИК Чуров натуральный идиот, звоните 03. Если вы считаете, что глава ЦИК притворяется, а считает идиотами нас с вами, звоните 02. А если вы действительно идиот, то позвоните Чурову по телефону 606-79-57, 606-79-57, запомните, да? И скажите ему спасибо за честный выбор. Еще одно эхо прошедших 2 марта мероприятий прозвучало прямо на эхе. В гости к Ксении Лариной пришел Михаил Боярский. Ну, мы все знали, что у Боярского есть шляпа, но там обнаружилась и под шляпой. Вот как это обнаружилось. Михаил Сергеевич начал объяснять Ксении, почему он посчитал своим долгом агитировать за Медведева. Оказалось, он делал это вовсе не за пару бюджетных подвесков королевы, как думали некоторые вредные радиослушатели. Оказалось, тут дело принципа. Просто Медведев для Боярского – это продолжение политики Путина, а именно Путин прорубил окно в Европу. Ларина с первого раза даже не поверила.
Это не Путин открыл границы, извините.
Ну, а кто же это сделал?
Границы? По-моему, у нас все-таки границы открыты были после 90-го года.
Ну, так вот и считайте, что с этого практически времени он уже начал оказывать влияние на это.
Владимир Путин?
Владимир Владимирович, да.
Заполнив эту белую страницу истории, Боярский поплыл дальше. Как Колумб, то есть куда ни попадя и по дороге открывая новые Америки.
Такой вопрос по поводу этого строительства «Газпромовского».
Да-да.
На какие деньги оно будет строиться? Знает ли это Михаил Сергеевич?
На деньги «Газпрома».
Вы ошибаетесь глубоко, это деньги из бюджета.
Нет, нет, нет. Вы сходите к Валентине Ивановне на прием, и там все где-то.
Дивная уверенность в том, что Путин открыл для россиян границы. «Газпром» заплатит за строительство небоскреба, а рядовой житель Петербурга может прийти на прием к Матвиенко, выдает в Боярском человека глубоко неординарного. И теперь у нас есть все основания для того, чтобы прислушаться к его нравственной проповеди, посвященной свободе выбора. Кажется, артист имел в виду свободу выбрать питерских, чтобы все оставалось как было.
Есть момент выбора, человек обязан выбирать. И если он, благодаря своей свободе, выбирает не то, что то, что у нас внутри есть, внутренний камертон, внутреннее понятие совести, выбирает не то, лишен этого, не крещенный, не христианин, тогда он поступает против совести, против государства, против своей семьи, ради собственной выгоды, начиная от самого грязного воровства и кончая убийством себе подобных.
Ну, мои соболезнования. Всем некрещенным, крестолюбивым противникам совести, семьи и государства, миллиардам мусульман, иудеев, буддистов и прочих нехристей, включая неприсоединившихся вроде меня. Беда нам всем, неударенным по голове нравственным камертоном, которым шарахнуло Михаила Боярского. Слышите, как звучит? Нравственный камертон звучит, видать, не переставая и в голове Рамзана Кадырова. В середине февраля он торжественно пообещал Путину, что через месяц в республике не останется лагерей беженцев. Ну и сказано, сделано.
Президент Чечни Рамзан Кадыров переименовал лагеря беженцев в общежитие, сообщает сайт газеты РУ. В результате перемещенные лица лишились официального статуса и возможности получать гуманитарную помощь извне, сообщает издание.
Прелесть какая. К некоторым кадыровским технологиям, ей-богу, стоит присмотреться на федеральном уровне. Я имею в виду не выставление на видном месте отрезанных голов политических противников, а для начала вот такой способ решения социальных проблем. Просто переназвать всех по-другому и хорош. И поскольку со стороны президентской администрации в ответ на кадыровские игры с терминами возражений не последовало, стало быть, понимание имеется. Ну, если с социалкой понятно, переходим к радостям высшего образования.
С социологического факультета МГУ отчислены 4 активистки студенческой группы, конфликтовавшей с деканом факультета Владимиром Добреньковым. В качестве формальной причины отчисления называется академическая неуспеваемость. Сами студентки уверены, что случившееся стало местью деканата за то, что их организация обратилась с жалобой к ректору вуза.
Эти активистки вообще ужасные девушки. Создали студенческую группу, требовали повысить качество образования. И главное, совсем страшное, дружили с Натальей Марарь. Таким, конечно, не место в МГУ. И прав был декан, заявивший об их аморальном поведении. Либо мораль, либо марарь. Только, я считаю, не надо было ограничиваться полумерами. Гнать их вообще из страны. Нафиг нам социологи? Нам чекисты нужны и менеджмент. Менеджмент, чтоб пилить нефть и газ, а чекисты помогать в распиле и отгонять от вентиля народ. А социологи пускай мутят воду где-нибудь в другом месте. Правильно я говорю? И уж даром нам не нужен Европейский университет в Петербурге, где свили себе вражеское гнездо противники наших честных выборов. В наглую, на глазах возмущенных избирателей, они готовили наблюдателей, чтобы сорвать наши честные, согласованные с народом выборы Медведева. Ну, чуткая противопожарная инспекция еще в феврале закрыла университет к чертовой матери. Ректор Европейского намека не понял и пошел просить приюта у других питерских вузов. Но те-то намек поняли и позапирали двери перед его носом, дав студенчеству урок ума и благородства. Тогда Европейский университет арендовал помещение во дворце Ленсовета, но напрасно надеялись враги свить новое гнездо. Городской комитет по науке и высшей школе потребовал от них целый пакет противопожарных и санитарно-эпидемиологических согласований. То есть кружку макраме во дворце заниматься можно, а как демократы – сразу пожар и эпидемия. Короче, закон есть закон. Ну, ветер эпохи не первый день доносит до нас новые запахи. Как раз в дни, когда российские власти заколотили, наконец, крест-накрест окно в Европу, чуткий отечественный производитель побаловал нас новым продуктом.
На российских прилавках появились пельмени «сталинские нежные». Как сообщает сайт News.ru.com, рекламным слоганом продукта стала фраза «жить стало лучше, жить стало веселее».
Вот такие у нас нынче нежности, господа. А ведь еще недавно казалось, все это давно протухло и воняет так, что никто в здравом уме не притронется. Но неисповедимы пути Господни, пригодилось мясцо. Ну, здравствуй, пельмень наш усатенький. Приятного всем аппетита. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Появление на российских прилавках пельменей «сталинские нежные» послужило примером и для других стран, пишет газета «Ешь не хочу». Так в Германии стала популярной раздельная диета гитлеровская, под слоганом «каждому свое». А в магазинах Италии уже поступили макароны «Дольче Дуче», которые надо варить вверх ногами. Вышла в свет книга «Мифы и легенды Третьего Рима», информирует читатели «Альманах Единое чтиво». В книге увлекательно описаны три подвига Путина. Победа над комитетом матерей амазонок, зачистка юкосовских конюшен и чудесное плетение путеводного нефтепровода «Ариадна». Горячий отклик нашло на Руси предложение президента батюшки рубить руки мздоимцам, сообщает журнал «Родная Шива». До 100 чиновников в день подвергаются этому наказанию на лобном месте, после чего тут же на Васильевском спуске руки им пришиваются обратно, и уже через час чиновник может снова приступать к работе.
И напоследок новости культуры. В прошлые выходные Путин посетил спектакль «Горе от ума». Пару лет назад он уже ходил в театр, в тот же «Современник», на «Грозу». И с тех пор на вопрос, что случилось с Катериной, твердо отвечает – она утонула. Теперь вот снова пошел в поход за знаниями и получил, наконец, полное представление о том, как надобно поступать с умалишенными, которые нахватались по Европам вредных идей и мутят Москву ненужными разговорами. Спектакль, однако, Путину не понравился. И, зайдя за кулисы, наше уходящее все – от чистого сердца сделала выволочку постановщику спектакля Римасу Туминосу за неверную трактовку образа Чацкого. Про образ Чацкого Вове Путину все объяснили еще в средней школе, и с тех пор он знает, как это дело правильно играть. А Туминос отклонился, и Путин, конечно, был бы не Путин, если бы не указал на ошибки. А главный режиссер театра не была бы главным режиссером, если б тут же не сдала с потрохами приглашенного постановщика и не согласилась с президентом. Ну, что Чацкий — это Александр Матросов, который должен ложиться на амбразуру вместо того, чтобы жевать сопли. Ну да, бедный Грибоедов на Чистопрудном бульваре. Как он не упал в тот вечер? А, впрочем, ничего нового. Алексей Степанович выбился в люди и дает теперь указания в области культуры. Вон из Москвы. Счастья вам!
Мы об горе и уме получаем резюме.
Ну, понятно, за версту. Лучше б Чацкого в Читу.
Конечно, лучше. Скучно власти в одиночку. Хочет дочку и сыночка.
Хочет смирной и родной оппозиции ручной.
будут коррупционеры, как безрукие Венеры.
Ничего, привыкнут, глядь, и зубами будут брать.
Удобно тоже. Взятки Путин истребит, меч подняв карающий.
Грозно нимб его горит, на уши сползающий.
Во-во! Лижет мушкетер наш власти, как дитятя Монпасье.
Под угрозой ваше счастье, госпожа Буанасье.
Душка депутат напрасно про титана подзагнул.
И с титанами неясно, и титаник утонул.
О! О!
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».